Глава 15. Наступил последний день Москвы. Была ясная, веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву. Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва. Чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые мужики, огромной толпой, в которой замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина, и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей все шли, возвышаясь. А цены на бумажки и на городские вещи все шли, уменьшаясь. Так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили из полу. А за мужицкую лошадь платили 500 рублей. Мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром. Дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили из полу. Половина перевозимых ценностей шла в пользу извозчика. В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни, но ничего не было украдено. И в отношении цен вещей оказалось то, что 30 подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали, и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги. С вечера и рано утром 1 сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров, и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтобы им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что отдай одну подводу, не было причины не отдать другую. Все, отдайте свои экипажи. 30 подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина. Проснувшись утром 1 числа, граф Илья Андреевич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо. Подводы, увязанные, стояли на дворе, у крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком-денщиком и молодым бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтобы они удалились.
«Ну что, все готово, Васильич?» — сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. Граф любил новые лица. «Хоть сейчас запрягать ваше сиятельство. Ну и славно. Вот графиня проснется и с Богом. Вы что, господа?» Обратился он к офицеру. «У меня в доме?»
Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской.
«Граф, сделайте одолжение. Позвольте мне, ради бога, где-нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет. Мне на вазу все равно».
Еще не успел договорить офицер, как денщик с той же просьбой для своего господина обратился к графу.
«А, да-да-да», — поспешно заговорил граф, — «я очень-очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там, очисть одну или две телеги, ну там, ну что же,
что нужно, какими-то неопределенными выражениями что-то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя. На дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу. «Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею. Там, как прикажете, насчет картин», — сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просятся ехать.
«Ну что же, можно сложить что-нибудь?» — прибавил он тихим таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто-нибудь его не услышал.
В 9 часов проснулась графиня, и Матрёна Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижена, и что барышниным летним платьем нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему мадам Шосс обижена, открылось, что ее сундук сняли с подводы, и все подводы развязывают. Добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф по своей простоте приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа.
— Что это, мой друг? Я слышу, вещи опять снимают. — Знаешь, Машер, я вот что хотел тебе сказать. — Машер, графинюшка, ко мне приходил офицер. Просит, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это все дело наживное. А каково им оставаться, подумай. Право, у нас на дворе сами мы их зазвали. Офицеры тут есть. Знаешь, думаю, право, Машер, вот, Машер, пускай их свезут. Куда же торопиться? Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уж к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая-нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, и привыкла и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном. Она приняла свой покорно плачевный вид и сказала мужу: «Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают. А теперь и все наше детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на 100 000 добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя. На раненых есть правительство, они знают. Посмотри, вон напротив у Лопухиных. Еще 3-го дня все дочисто вывезли. Вот как люди делают, одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей». Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты. «Папа, об чем вы это?» — сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери.
«Ни о чем. Тебе что за дело?» — сердито проговорил граф.
«Нет, я слышала», — сказала Наташа. «Отчего ж маменька не хочет?» «Тебе что за дело?» — крикнул граф.
Наташа отошла к окну и задумалась.
«Папенька, Берг к нам приехал», — сказала она, глядя в окно.